что вас где-то не принимали? Или нет. Такого нет?
Ну, именно слово.
Ну, вот, например, вы пришли, вас первый раз видят, вы говорите, вот мы проповедники, хотим этим людям рассказать. Они говорят, нет, мы в вас не нуждаемся.
Нет, такого не было. Было как? Было как? В Германии было несколько раз, мы приезжали, там как, мы заходим в тюрьму, нас проводят в камеру, закрывают, а потом приводят туда заключенных. И вот несколько раз было, за все время, я уже где-то примерно 8 лет хожу по тюрьмам в Германии, и в два раза вот за свое время, сколько я помню, было так, что нас завели в камеру, мы ждем, и никто не пришел. И мы возвращаемся домой, нас выводят опять из тюрьмы, мы едем домой. На следующий раз мы приезжаем, и ребята приходят, и они у нас спрашивают, а почему вас не было? Мы говорим, как нас не было? Мы были, мы вас ждали. Они говорят, нас никто не позвал. Ну вот, или полицейские там не поняли, или ребята обманывают, вот, мы это не знаем. А так, чтобы вот мы пришли, начинаем говорить о Христе, и чтобы они сказали, нет, не хотим, такого не было ни разу, потому что им там в тюрьме скучно, и они делают все, только чтобы не сидеть в камере. На все они идут, на спорт, на учебу, еще куда-то. И вот мы эти группы проводим, и они охотно приходят к нам. Конечно, слово приходят, это одно. Другое слово они, ну так, слушают, но покаяния очень-очень мало, особенно в тюрьмах. Было вот одно время, когда во многих тюрьмах покаялись, в данное время уже есть братья, которые сидели в зонах. Вот так мы недавно собирались, у нас примерно человек 20 бывших наркоманов, тюремщиков, которые именно в Германии покаялись. Вот так примерно вот такой вот результат. Все равно хороший результат. И вот многие братья, которые покаялись, бывшие наркоманы, сейчас уже несколько есть рукоположенных пресвитеров, деканов, которые совершают служение в церкви.
Вы как-то упомянули о том, что у вас есть паспорт для прохода в тюрьму. Что нужно иметь для того, чтобы туда пустили? То есть это нужно какой-то опыт иметь в этом? Что вы скажете?
Нет, чтобы иметь такой документ, чтобы заходить в тюрьму, в общем, в каждую тюрьму в Германии нужен свой паспорт. Этот паспорт может выдать только администрация тюрьмы. Во-первых, надо познакомиться с администрацией тюрьмы. Ну, я вот расскажу, как у меня было. У меня было так, что уже передо мной братья, вот есть там один старец, он сейчас очень больной уже при смерти, Якоб Эзау. Его очень многие знают, заключенные, которые сидели в тюрьмах Германии. Якоб Эзау. Это старичок. В прошлом он был сам судим за Слово Божие. Ему давали в 25 лет, потом переделали на короткий срок. Отсидел он свою жизнь 8 лет за Слово Божие. Примерно лет 30 назад он приехал в Германию и сразу стал трудиться по тюрьмам. И вот когда мы уже, тоже Господь положил нам на сердце идти в тюрьму, Якоб Эза уже ходил около 10 лет в тюрьмах. И он нам очень помог. Вот в одной тюрьме он когда, ну, позвонил начальнику тюрьмы и сказал, что такой вот бывший наркоман имеет желание посещать тоже этих ребят. И администрация тюрьмы сразу, она была очень рада, даже когда они меня сами пригласили и говорят, здесь очень много русскоговорящих ребят, они говорят по-русски, мы их не понимаем, а вы вот как раз вот вы понимаете по-русски, можете с ними беседовать. И вот где мы начинали ходить вот по тюрьмам, и во многих тюрьмах администрации тюрьмы говорят, как вы появились, сразу они как-то успокоились, они сразу лучше стали себя вести, и вот так вот. Очень хорошее посещение. В одной тюрьме, у меня есть тоже друг, его звать Йоган Крекер, у него скоро родится 11-й ребенок, он сам в прошлом отсидел 9 лет в заключении за преступление, посещает он очень много, 13 тюрем, он почти каждый день в тюрьме. И вот с ним было тоже, вот в одной тюрьме пастор, это город Зиген, услышал, что мы ходим по тюрьмам, и он нас пригласил к себе вот все в тюрьму. Завел нас в тюрьму, показал, обвел вокруг всей тюрьмы, показал камеры там какие, что там делают, сколько людей сидят. И он говорит, пожалуйста, можете и сюда приезжать и проводить вот эти беседы с русскоговорящими. И мы тогда, ну, Йоган как опытный зэк, он говорит, давай, вызывай из камеры несколько человек, таких самых крутых, мы с ними поговорим, а потом дальше будет ясно. Ну, и он вызвал там одного смотрящего, мы с ним поговорили. Ну и сказали, кто мы такие, что мы верующие, вот сами бывшие вот заключенные, наркоманы, хотим вот к вам приходить, посещать вас. И он говорит, хорошо, давайте, приходите, я ребятам скажу. И вот вы знаете, так Богу смотрел, вот мы уже ходим туда, вот почти 10 месяцев, примерно 10 месяцев мы туда ходим. 2 раза в месяц мы там бываем, очень хорошие беседы. И вот эти ребята много раз нам уже сказали, как вы стали посещать нас, на душе легко стало. Нам так приятно, что вы здесь бываете. И вот так вот Господь усмотрел и открыл двери тюрем в Германии. Конечно, хотелось бы, чтобы вы здесь, в Америке, кто нас сейчас слушает, чтобы вы также могли бы здесь трудиться в тюрьмах среди вот наркозависящих. Потому что и здесь, сколько я вот так уже увидел, услышал, очень-очень много находится вот в этой зависимости.
Ну, а вот вы когда ходите в тюрьмы, то есть вы проводите служение только с теми, кто знает русский язык, да?
Да, мы ходим только, которые говорят с русским. Здесь я спрашивал у братьев, вы проповедуете американцам, и вот я ехал в машине, так, 4 братья, вот вчера здесь в Америке, и они все хором говорят, нет, они нас и слушать не будут, точно так и местные немцы. Они нас считают как бы за второй сорт. И вот местные немцы в Германии, они все верующие. Они слушать нас никогда не будут, никогда не будут. А вот именно среди русскоговорящих, среди русских немцев или среди чисто русских, вот, это наш народ. Потому что мы сами оттуда говорим на русском языке, это более понятно. И даже вот еще насчет русского языка. Вот есть ребята, которые по-русски читать не могут. Даешь им Библию на русском языке, они говорят, а мы читать не можем. Приехали туда детьми, учили в школе, в немецкой школе, и только по-немецки читают. А говорить по-немецки не хотят, только на русском языке. Ну и для меня лично это более доступно, мне легче говорить на русском языке. Я читаю Библию до сих пор по-русски. И вот поэтому мы ходим только к русскоговорящим.
Да, и среди русскоговорящих поле обширно, нива большая, да, ее бы хотя бы успеть обработать.
Еще мы проводим такие большие собрания только в воскресенье, и там мы уже проводим на немецком языке. Мы собираем группу, это обычно мы с молодежи берем, они у нас немецкоговорящие, братья и сестры. И вот мы собираем группу, и тогда мы с пастором это договариваемся, и примерно в каждой тюрьме они нам разрешают в год проводить 2-3 богослужения в год. И тогда мы уже группой приезжаем и на немецком языке проводим богослужения. Там уже для всех. И в основном в тюрьмах сидят, так примерно, вкратце скажу, 50% местные немцы и 50% европейцы. Это вот с Польши, с Чехословакии, с Греции, с Турции, с Албании, с Африки, с Югославии, Испании. Вот с этих соседних стран очень многие тоже. Половина примерно сидят в тюрьмах.
Угу, ясно. А вот в России для того, чтобы попасть в тюрьму, тоже паспорт нужно иметь?
Нет. Там, когда мы приезжаем туда, братья там ходят, и они заранее говорят, что вот так и так, вот братья немцы из Германии, они там посещают тюрьмы, и вот они хотя имеют желание тоже с нами зайти. И вот не во все тюрьмы, ну, почти вот куда мы вот приезжаем, так везде мы заходили и попадали. Тоже вот так, такие же богослужения вот проводят братья. Это вот, ну, где я был, это вот в Карпатах несколько раз был, потом я раньше летал в Новосибирск, там вот в этих некоторых зонах мы заходили, там также проводили богослужения.
Угу. А среди заключенных, среди наркозависящих, дети верующие родители, они как, их видно, их можно заметить, или они должны сами признаться в том, что у них родители верующие? И много ли их, или это редкое явление?
К сожалению, их очень-очень много, особенно в Германии. Вот так, если мы знакомимся в тюрьмах, если мы, например, новую тюрьму начинаем посещать, вот собирается группа, человек 10-15, обычно мы знакомимся, откуда, кто, с какой семьи. И вот так, к сожалению, хотелось бы сказать, 60% дети верующих родителей. родились в семье, где читал Слово Божие. И вот так вот по какой-то причине ушли в мир, попали вот в наркоманию. А где наркомания, там рядышком тюрьма. Очень редко кто из наркоманов не сидел никогда в тюрьме. Это очень редко. Вот я один из них. Я немножко сидел, несколько месяцев всего лишь. Вот так всегда как-то выкручивался. Ну, а так в основном очень многие сидят в тюрьмах.
Ну так садят в тюрьму за что? За то, что наркотики употребляют или за как следствие преступления делают?
Нет, за употребление наркотиков не сажают. Не сажают. Сажают за распространение. А в основном наркоманы за что садятся? За воровство. Денег нету, идут, воруют. И за воровство, конечно, их ловят и сажают в тюрьму. Ну, еще, ну, в основном, а так, сколько я спрашивал, в основном, ну, вот, несколько вот человек встречал я, грабят банки, вооруженное нападение на банки. Вот так забегает с оружием, забирает деньги, убегает. Заправочные станции очень часто бывает, что заправочные станции ограбления, вот, в конце дня они уже подсматривают, когда мало людей, когда уже темно на улице. Вот так и это совершается. В магазинах очень часто ловят в магазинах, воруют новые вещи там тоже. Потому что наркотики стоят деньги, а денег всегда нету. И поэтому наркоман идет на все, лишь бы достать ему свою дозу. Он идет на все.
А сейчас ее достать нетрудно, да?
Достать ее нетрудно, если есть деньги. Раньше, вот когда я употреблял наркотики, вот 15-14 лет назад, бывало часто деньги есть, и вот ищешь днями наркотики. Сейчас наркотиков очень много, продаются их чуть ли не на каждом углу. И никогда наркотик не был таким дешевым, как в данное время, никогда не был. Вот сейчас в Германии очень много, много разного наркотика. И вот прям сплошная молодежь, очень многие вот впадают в зависимость. И сейчас придумали еще, ну, здесь в Америке у вас уже давно, он спит. Это такой химический наркотик, он очень дешевый, и вот молодежь. Много денег не надо, и вот они начинают его употреблять.
Ну, это как? Если на каждом перекрестке, я так понимаю, значит, это распространение, это нелегальное. И как это понимать, вот эти
это
вот вещи?
Это нелегально, и если полиция поймает, это значит тюрьма. Но и все равно, что бы ни было, все равно эти люди идут на это и торгуют.
Угу, ясно. Вы знаете, вот как-то... Вот у нас одна сестра в церкви. Ну, сама рассказывает. Говорит, я раньше жила где? Рядом, около меня жила американка одна. Очень богатая женщина. Очень богатая. У нее даже был личный свой водитель, огромный дом, прислуга. И все. И потом, говорит, мы переехали. Переехали в другой район города. И вот однажды, через несколько лет, раздался телефонный звонок. И какая-то женщина на английском языке, таким дрожащим голосом, говорит, Оля, ну на английском языке, ты не хочешь купить у меня комплект ножей, ну ножи кухонные? Она говорит, а кто вы? И, в общем-то, она хотела скрыться, но потом по голосу узнала, это, оказывается, бывшая соседка, вот та очень богатая. Стала наркоманкой, где-то стащила кухонные ножи и теперь продает, вспомнила свою соседку. Вы знаете, друзья, вот удивительно, насколько грех сегодня доминирует во многих сердцах. Человек имел большое богатство. За буквально короткий срок остался без средств к существованию. И поэтому вот люди идут и в банки воровать, и все. А дьявол хохочет, а дьявол радуется. И, к сожалению, сегодня люди, которые думают, да нет, я никогда таким не стану, начинают с маленького. Это друзья, это там попробовал, тут попробовал. И смотришь, и был человек, и человека не стало. Поэтому спасать взятых на смерть – это сегодня задача каждого христианина. А этих людей очень много. Только было бы желание спасать. Никто сегодня не может сказать, что я не знаю, где найти этих людей, которые взяты на смерть или обреченные на убиение. Вы помните, когда фараон дал приказ бросать детей. Вот брошенные дети, брошенные люди. В этом мире они никто. но Иисус Христос из-за них умирал. Поэтому после музыкальной паузы мы с вами будем продолжать эту беседу, и пускай это слово сегодня западет в каждое сердце, и да, может быть, я больше чем уверен, что мы сейчас все не побежим работать с этими людьми, но хотя бы вот молиться бы всем. Молиться почаще об этих людях, и мы уверены в том, что молитва имеет силу, и также за тех людей, которые совершают эту нелегкую работу. Сейчас музыкальная пауза, и после этого продолжение нашей беседы. Оставайтесь с нами.
Иисуса голос слышал я вчера, приди ко мне, мой друг, не отложи, и я пришел, он принял и меня, нашел с Иисусом новую я жизнь. Тот нежный голос слышишь ты теперь, оставь свой грех. Иисуса голос слышу я сегодня, иди со мной в небесный Харан, и я иду, меня рука Господня ведет бесстрашно. Нежный голос слышишь ты теперь, оставь свой грех и с Богом примирись, приди к Христу, Богу открыта дверь, и с Ним найдешь ты радостную жизнь. Голос я услышу завтра, мой верный раб, пойди на брачный пир, и я войду с Иисусом в небеса.
Итак, мы продолжаем нашу беседу с братом Абрамом о служении среди людей, которые сидят в тюрьмах, заключенные люди. Как-то я помню, читал книжку «Счастье потерянной жизни». Ну так, книжка-то не совсем правильно даже, это трилогия. «Счастье потерянной жизни», автор Николай Петрович Храпов. Он под псевдонимом Павел Владыкин идет. И вы знаете, вот очень сильно помню эту книгу или эти три тома я прочитал 7 раз. Вот с детства. По-моему, первый раз мне было 7 лет, я только научился читать. Еще синенькой было, тогда во времена гонений было. Я помню, папа откуда-то принес, дал мне почитать, потом взял ее, спрятал, потому что нас часто обыскивали и штрафовали за литературу. Но я вот с детских лет вот запомнил образ Павлушки, когда он был маленьким мальчиком. И в их местности жил один дедушка, дед Никанор. Это был пламенный проповедник. И вот на закате своей жизни он посетил ихнюю местность. Съехались братья и сестры из многих окрестных деревень, городов. Был праздник жатвы. И вот уже солнце скатилось к закату. И дед Никанор отправился в обратную дорогу. Речка, мост через речку. Попрощавшись с братьями и сестрами, он ушел. И вдруг его догоняет маленький Павлуша, которому было, ну, был подростком только. Догнал его и спрашивает: «Дедушка Никанор, что вы мне оставите в пожелание?» Он погладил мальчика по голове и дал такое благословение. Говорит: «Я тебе пожелаю, Павлушка, один стих из Священного Писания. Спасай взятых на смерть». Вы знаете, прошло много лет. Павел Владыкин стал проповедником. 28 с половиной лет в тюрьмах и лагерях. То, о чем мы сейчас рассуждаем. И вот он говорит постоянно: «Голос деда Никанора был в моих ушах. Спасай взятых на смерть». Повсюду. На перекрестках, в тюрьмах, в камерах, где сидели отъявленные, как говорят, негодяи, убийцы, люди с сожженной совестью. И покаяния были. Были те люди, которые откликались на голос Духа Святого. Даже были смотрящие, то есть люди, которые были в авторитете в тюрьмах, даже и среди и этого сословия люди каялись. И очень приятно, что сегодня Слово Божие распространяется и в тюрьмах, и среди людей, которые страдают от наркотиков. И хотелось бы такой вот вопрос задать брату Абраму. Вот когда вот бывший наркоман, да, он покаялся, пришел к Богу. Вот вы знаете такие семьи, которые полностью созданы, муж и жена, вот поженились, она была наркоманкой, он был наркоманом, и теперь у них дети есть, они в церкви. Вы знаете такие семьи?
Да, я такие семьи знаю. Но хотелось бы сказать, вот, ну, из опыта, и вот так братья говорят, вот уже были некоторые случаи, лучше, если бывший наркоман и бывшая наркоманка, ну, лучше, чтобы одна половина была трезвая, ну, я имею в виду, которые не наркоманы. Ну, просто из, как бы, статистики, из опыта братья говорят, потому что если двое бывших зависимых женятся, ну, они друг друга, возможно, не знали или еще как-то, и бывает, что вот возвращается на старую жизнь. И вот лучше было бы, ну, вот такой просто совет братьев, и вот, ну, и вот как я видел сам лично. Ну, а так были случаи. Вот недавно был брак, вот двое зависящих в Германии. Одна вот сестра, она покаялась лет, наверное, 8 назад. Я их обоих видел раньше, когда они употребляли наркотики. А ее муж, он покаялся 1.5 года назад. И они вот где-то в августе месяце в прошлом году они поженились. Ну, слава Богу, вот, ну, вот сколько они прожили, вот 1.5 года, слава Богу. Хорошая семья, и живут очень дружно.
Вы знаете, вот в прошлом году я был в Ростове. Кстати, 29 марта там будет конференция. Вот брат Абрам собирается посетить Ростов. И как-то, находясь в Краснодарском крае, молодежь из Ростова, из шахт посетила город Тимашевск, там, где проживает наш брат Николай Степанович Антонюк. И как-то мы так с братьями поговорили, и они решили, как бы, устроить такое служение на Станиславского в Ростове. Там есть молитвенный дом. И это самая главная улица, как говорят, улица наркоманов. И вот как-то братья подошли, говорят: «Брат Феня, может быть, ты бы тоже поучаствовал, мы могли бы сделать такое служение». И какой-то вечер раздать пригласительный в городе. Ну и, в общем-то, осуществилась эта мечта, так сказать, или этот план. Поехали, брат Петр Косиченко был, я был, там еще, а сестра одна, еще один брат. Поехали мы в Ростов. Вы знаете, друзья, была местная молодежь, была музыкальная программа, были проповеди. Собралось, ну, я думаю, человек 20. Самых настоящих наркоманов. Грязные, оборванные, голодные, жалкое зрелище. Вот они зашли, сели в молитвенном доме. Началось служение. И был призыв к покаянию. Вышли двое, покаялись. Первый раз помолились, но потом, как я узнал от братьев, первое покаяние, это такое покаяние еще, то есть им нужно еще раскаяться, потом исповедоваться, чтобы полностью освободиться от этого. Но первый шаг, это уже хорошо, когда человек первый раз помолился Богу. Я посмотрел, они как будто бы двое друзей. Ну так можно сказать, они рядом сидели, и один вышел, и за ним второй. Служитель спрашивает, это брат Александр Бублик, вы хотите покаяться, помолиться? Да, мы хотим покаяться. Становитесь на колени. Помолились они, Господи, прости. Такая вот неприхотливая молитва простыми словами. Вы знаете, а мне немножко интересно в том плане, что как будет дальше. Дело в том, что там есть братский дом. И буквально утром, в тот же день, когда было вечером служение, я посетил этот братский дом и с ними проводил молитвенный час. Познакомился с условиями, где они живут, у них дом свой, там они поросят, имеют огород, теплицы, выращивают овощи. Ну, человек их было 15 там. И вот, судя как бы по этой картине, вот я уже думал, как они их туда переводят, в этот братский дом. И мне брат говорит, а теперь ты смотри, как мы с ними будем общаться. Завели этих двоих наркоманов в отдельную комнату, и служитель спрашивает одного, как тебя звать? Он говорит, так меня звать. Ты имеешь где жить? Да, я имею. А где ты живешь? У друга живу. А где друг живет? Под мостом. Друзья, вы знаете, жалко было так посмотреть, а он как бы чуть-чуть радостный, что у него есть где жить. Ну, типа он рент снимает, может быть, я не знаю, какая у них там система. Но он рад, что он живет с другом под мостом, и друг его к себе принял. Их братья переодели, дали им новую одежду, ну, как новую, чистую, постиранную. Сели они в автомобиль и поехали мы в братский дом. Они приехали туда, и там такой порядок, что полгода они должны находиться, читать Библию, молиться. Некоторые уже семьи, мне приходилось видеть семьи. И правильно брат Абрам говорит, что это как-то не совсем правильно, когда оба бывшие зависимые. Но не все сестры, может быть, хотят идти замуж за таких, которые бывшие наркоманы. Но все равно семьи есть, одна, вторая, 5, 10 семей, и был я в некоторых, у них дети вполне здоровые, мальчики, девочки, они в церкви стихи рассказывают, поют. И как приятно, что из этого дна Бог освобождает души, и они сегодня радуются. Такой вопрос, брат Абрам, хотел бы задать. Когда вот вы проповедуете, вот бывают вам вопросы задают вот в тюрьмах или вот бывшие или наркозависимые, да. То есть какие чаще у них вопросы возникают? Я почему-то думаю, что вопросы поступают. Вот о чем они больше всего переживают? Вот немножко вот эту вот сторону. Мне, например, она вообще неизвестна. Вот что вы скажете?
Очень часто они... Ну, мы обычно как? Ну, хотим мы человека довести до покаяния. Говорим много о покаянии. Но они часто у нас спрашивают, а что потом, а как потом, как после покаяния. Вот я вспоминаю, недавно мы проводили такую одну евангелизацию. Вот мой брат, его звать Давид, он был в зависимости 20 лет тоже. Там еле выжил, много раз попадал в больницу под... передозировкой, и вот так, ну, Бог так помиловал его, что успевали врачи приехать, вот так вот могли сделать некоторые процедуры, чтобы возвращали его к жизни. И вот он как-то недавно в церкви рассказывал свидетельство о своем покаянии. И вот он как-то, ну, так, он много не говорит, и вкратце так говорит, вот я был 20 лет в зависимости, и Господь меня помиловал. И вот он как раз вот эти слова говорит, и встает в зале один наркоман, ну, похоже, он был обколотый, и говорит, а что потом, а как потом? Вот их страшит, что потом, как потом. Именно вот это вот их самое больше страшит. Потому что, когда наркоман бросает колодца, и он впадает вот в это депрессивное состояние, это среди наркоманов называют ломка, кумары. Вот когда их кумарят, болеют они неделю, две, три, смотря какая доза, какие наркотики, кто что употребляет. И вот он спрашивает вот у Давида, а что потом, а как потом? И вот он помолчал, говорит, а потом борьба, а потом борьба. И вот действительно, вот именно как раз вот эта борьба, когда вот эти ломки, вот это вот наркоманы как раз и боятся. И часто они у нас об этом спрашивают. И вот они часто вот и спрашивают, и вот другое, вот как жить потом, как работать. Они никогда не работали, постоянно воруют или еще что-то. И вот именно, ну вот об этой жизни, как им потом жить, вот это вот они часто спрашивают. Но я им часто прочитываю вот это место, Псалом 39, первые три стиха, вот хочу прочитать. И вот здесь такие слова написаны так. Со второго стиха. «Твердо уповал я на Господа», и дальше написано, «и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Это покаяние. Дальше. Действие Господа. Здесь только вот что надо вот наркоману, грешнику сделать. «Вопль мой, услышал вопль мой». Это слезы покаяния. Дальше. Действие Господа. «Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Вот, все. Дальше действие Господа. Если наркоманы будут смотреть, как потом, что потом, они никогда не смогут покаяться. И вот хотелось бы, возможно, кто-то сейчас слушает, может быть, кто-то из зависящих. Не надо смотреть, что потом, думать, что потом. Надо идти к Богу, Господу, надо становиться на колени, молиться, плакать, просить прощения. И потом, как написано, он поставит на камни ноги, утвердит стопы и вложит в уста новую песнь. Это действие Господа.
Еще такой вопрос. Вот если человек покаялся, и он стоял на учете, потом его на работу могут принять, или это... Ну, допустим, человек был наркоманом, да, он был где-то на учете каких-то, и это все занесено в компьютер. И, ну, я себе так представляю, не знаю, может быть, это по-другому происходит. Потом их на работу принимают, этих людей, или нет?
Да, как раз в Германии совершенно другое. Когда мы приехали в Германию, ну, я уже был в зависимости 9 лет еще там, на Кавказе, где я жил, и через несколько месяцев нас арестовали. Мы как раз работали на фирме. И нас арестовали с наркотиками, то, что мы употребляли, у нас было еще некоторые там вещества, у нас все забрали, и мы сильно переживали, и вот даже у полицейских спрашиваем, а вы это шефу позвоните нашему, скажете, он говорит, зачем, это совершенно другие люди, и вот именно в Германии насчет работы и полиции, это разные вещи, и там они друг другу не сообщают, абсолютно не сообщают.
Ну, это уже хорошо. Почему? Потому что если человек, ну как, исправился, уже решил начать новую жизнь, если это в рекорде, где-то в записях есть, и, ну, пришел устраиваться на работу, а там отметочка стоит, и все. Это, конечно же, хорошо. И еще такой вопрос. Вот, например, в мире, ну, так сказать, в правительстве или еще так, вот какие-то такие структурных власти, они же тоже устраивают или строят какие-то центры. Я почему-то думаю, что когда человек впадает в зависимость от наркотиков или алкоголя, ну вот давайте начнем с того, это физическая болезнь или это болезнь духовная? Вот давайте с этого начнем.
Здесь две болезни. Здесь и физическое, и духовное. И вот как раз, когда мы этих ребят в Германии отправляем в реп-центра, по-немецки называется крыслихотерапия, первое физическое что? Если человек хочет бросить употреблять наркотики, сначала мы ему предлагаем в больницу физическое переболеть. И вот когда он туда ложится в больницу, и вот это по-немецки называется это вармен энцук, это перекумарить. И когда он ложится в больницу, и там врачи ему дают первые 10 дней, смотря у кого какая доза, метадон. И вот он получает вот этот метадол, и вот 10 дней, и они, ну, врачи уже подсчитывают так, чтобы за 10 дней до нуля согнать. Потом еще 10 дней он без этого лекарства там находится. Это вот физически, примерно так за 20-30 дней он уходит от этой физической болезни. Потом на терапии, это уже духовное. Это уже вот сидит вот в мозгу, вот это вот желание дальше употреблять наркотики. Вот человек, например, я за меня хочу сказать, находился в тюрьме, переболел вот в Германии. все, уже не надо было, тело уже не требовало этого, потому что не было ломок, все уже, я успел переболеть за это время, сколько там находился. Возвращаясь домой, еще домой не доехал, меня всего трясло, вот где бы взять, и там где-то на вокзале деньги были, в тюрьме немножко заработал, быстро купил, уже домой обколотый приехал. Вот это вот духовное, это духовное. И вот Бог как раз и исцеляет полностью. Есть и у нас еще в Германии вот эти вот репцентра мирские. Там разрешают курить сигареты. И даже есть некоторые репцентра, они вот этот метадон, они на программе становятся, и там все это время получает метадон. Но это, конечно, не выход из положения, не выход. Потому что от метадона еще страшнее избавиться, чем от героина или кокаина. Намного страшнее и дольше, и мучительнее. И лучше сразу все оставлять, даже сигареты. И вот в христианских терапиях, где вот куда мы отправляем ребят, там простые сигареты тоже курить нельзя. И вот если мы туда их отправляем, и вот время пребывания там один год. И вот когда человек один год трезво проживет, уже маловероятно, что он вернется опять вот за старые дела. Бывают случаи. Примерно так, вот сколько вот мы ребят поотвозили вот в этих, я не подсчитал, может человек 50, может 60. Так процентов, ну так, грубо говоря, я не считал, не записывал имена, фамилия, но так процентов 15, которые искренне покаялись и уже являются членами церкви. Примерно процентов 40 возвращается опять на старую жизнь. Есть некоторые, ни туда, ни сюда остаются, но, кто его знает, что будет дальше. А которые искренне вот хотят жить с Господом, они каются, приходят ко Христу и... Тогда есть за что держаться и остаются с Господом, и свободно от этой зависимости.
Да, кто-то сказал так: как хорошо, что есть Иисуса крест, что можно лбом к подножию прижаться и крепко-крепко ухватиться за него, когда бывает не за что держаться. Это воистину так. Но вот у меня, как бы вот по ходу этого вопроса еще так. Вот эти вот центры, которые устраивают неверующие люди, это все хорошо. Но если человек освободился физически, ведь духовно они ничего ему не могут дать. Он потом снова возвращается к этой физической болезни? Или как
ну здесь? Вот как раз центры, это и есть христианские центры. И они там, вот у нас, куда мы отправляем, мы только в христианский. И там они как раз вот и духовно занимаются. Они с утра, вот так, ну я так коротко расскажу. С утра, у них такой порядок, с утра просыпаются, им 6:30 подъем, все. До 7 они должны там одеться, там утренний туалет. Собираются вокруг Слова Божие. Там, ну, обычно в этих домах есть ведущий. Обычно это бывший наркоман, который уже покаялся и является членом церкви. И он это ведет, эту терапию. Старается в каждом доме, чтобы много людей не было. 3, 4, 5, 6, не больше. Если там 20-30, потому что там это уже много народу, за ними не уследишь, и там может быть что-нибудь другое произойти. А вот так, когда четверо-пятеро человек, он их каждое утро собирает, и они обычно 2-3 главы из Библии читают, каждый свою короткую мысль скажет, помолятся, позавтракают, потом двое остаются в доме, там убирают, там у них они и кушать себе сами готовят, а другие вот уезжают, или кто-то дом строит, или обычно церковь где-то строится, или еще что-то, и они вот едут и помогают, и вот, ну, в работе, всегда в работе. И, конечно же, цель, первое, мы всегда ребятам говорим, хотите освободиться от наркомании, первое, это Иисус Христос, Он дает свободу. Второе, эти репцентра, хоть и христианские, они помогают человеку прийти к Богу, помогают. Там он вот как блудный сын, вот он приходит в себя, он трезвеет до конца. Потому что есть вот наркоманы, вот я знаю, такие дозы, ему надо 1/2 там перебаливать. Вот одного я встретил недавно, 45 кубов метадона, это ужасно. Ну, кто это понимает, это ужасно. Это 3 свежих человека, если вот им эту дозу дать, это 3 трупа будут, 3 умрут сразу. Вот он один, ему 32 года, и у него такая доза. Вот недавно, совершенно недавно я посещал больницу одного. Ему там надо месяца 2-3 перебаливать. Сейчас я вот я приеду, дай бог, с Германии. Он только половину времени только будет в больнице. Потом мы хотим найти ему место в реп-центре. И вот так в этих реп-центрах вот такое. Важно, что Бог освобождает. Второе, в центре они могут прийти в себя, полностью отрезветь. И там они уже выбор. Идти со Христом или возвращаться обратно. И так, ну, мы молимся, и церкви молятся об этом. И обычно эти центры при церкви. И вот братья, которые ведут, они члены вот какой-нибудь церкви, и каждое воскресенье, в среду разбор слов, в пятницу молитвенная, в воскресенье два раза богослужения. Вот так, примерно такие богослужения в Германии. И они постоянно посещают церковь. И вот, конечно, цель, чтобы они вышли оттуда уже верующими. Может, не членами церкви, но уже покаянными.
Да, воистину, только Иисус Христос может менять сердца. Есть такой стих в Библии: «Ибо нет другого имени под небом, которым бы надлежало бы нам спастись». Нет такого имени другого. И поэтому хорошо, что есть такие центры, такие церкви есть. И вне церкви спасения нет. И поэтому очень важно, когда человек уже стал иметь желание исправить свою жизнь, чтобы он был в церкви. Есть такой христианский гимн: «Когда в пути душа утомляется, под бременем борьбы и труда, спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости и добра». И давайте мы сейчас этот гимн выслушаем с благоговением и поблагодарим нашего Господа, все те, которые уже в церкви, которые не прошли через этот путь. Поблагодарим Господа за церковь, за то, что мы являемся Его детьми, и за то, что через проповедников откровение души касается нежно так Христос. Об этом будет следующее пение.
Спешу я.
Наше время подходит к концу. Осталось буквально вот в студии еще 10 минут, и мы с вами распрощаемся до следующего вторника, если Бог продлит жизнь. И мы беседуем сегодня с братом Абрамом, он из Германии, несет у него служение среди наркозависящих людей, среди алкоголиков, по тюрьмам. И вот мы уже много говорили об этих бедных, несчастных людях, обреченных на убиение. Но вот у меня появился такой вот вопрос еще один. Вот было ли такое время в истории, когда кто-то захотел покончить с этим явлением наркотиков? И получилось ли у этого человека или у тех людей? Почему? Потому что я думаю, что если я сейчас вас спрошу, хотели бы вы, чтобы наступило такое время, когда этой проблемы не будет? Думаю, что вы бы хотели, я бы тоже хотел. То есть, чтобы не было алкоголиков, не было людей, которые есть желание употреблять наркотики. То есть, как-то, может быть, не то, что легче было бы жить, но как-то земля бы освободилась от этих людей, так можно сказать. Но они присутствуют сегодня. Вот как-то я слышал, что один человек решил избавиться. Вот брат Абрам, я как-то от него услышал это. Хотел бы, чтобы он рассказал эту историю, пожалуйста.
Ну, во-первых, хотелось бы сказать, пока грех царствует на земле, будут наркоманы. Это пока так. И вот в Германии, я так расскажу, вот сейчас время и вот в прошлом, что было вот именно с наркоманами. Сейчас вот как раз и придумали вот это вот, как бы, ну, чтобы человека увести от этой зависимости, и сделали такую программу на метадоне. И вот когда человек вот каждое утро приходит к врачу, берет дозу своего метадона, и статистика говорит, что он 6-7 лет употребляет метадон, все, уже не жилец. Но как-то я находился в больнице, перебаливал, это было лет, наверное, 15 назад в Германии. И когда я находился в больнице, я в простой больнице находился, не в наркологическом диспансере, и там находился один местный немец, старичок, и он воевал во время войны, в данное время, я думаю, он уже не живой. И он рассказал мне одну историю, что сделал Гитлер с наркоманами. И вот он мне рассказывал, что в 1939 году примерно Гитлер сделал свободное употребление наркотиков. Все в Германии могли раньше приходить в аптеку и брать свободно, спокойно наркотики и употреблять сколько они хотят. И всех их он поставил на учет. И вот до 1941 года примерно уже кто хотел употреблять наркотики, они и ходили, и получали. И все были под списками. И вот несколько дней до начала войны он их всех собрал на один или на сколько-то кораблей в море и взорвал их всех. И на следующий день вышел указ за употребление наркотика расстрел. И еще несколько случаев было, что кто-то употреблял наркотики, прям всенародно выводили на площадь и расстреливали. И вот этот местный немец, когда мне рассказывал, говорит, вот вам бы маленького Гитлера, и тогда бы эта проблема исчезла бы с земли. Ну, я думаю, в наше время это несмысленно, это сделали это в старые времена. Я думаю, в данное время не будет это. Но что я хотел бы сказать нам, особенно детям Божьим, молиться за этих бедных людей, чтобы Господь мог же многих спасти. Хотелось бы пожелание, несколько минут осталось, время истекает, еще вот у нас 5 минут времени. Хотелось бы обратить внимание на два места Священного Писания, особенно матерям, чьи дети попали в зависимости. Два места Священного Писания. Первое место. Евангелие от Луки, 7 глава. Прочитаю, 5 стихов. С 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. С ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей, «Не плачь!» И, подойдя, прикоснулся к одру, нещие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Второе место, 4 книга Царств, 4 глава, 2 стиха прочитаю, 36. «И позвал он, то есть Елисей Гиезия, и сказал, «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему, он сказал: «Возьми сына твоего». И она подошла, упала ему в ноги, поклонилась до земли и взяла сына своего и пошла. Первое место, вкратце хотелось бы объяснить. Здесь умирает сын у вдовы. С горем она уже встретилась. Муж, похоже, умер, она остается вдова, единственный сын. И вот смотрите, такая картина. Шествие, выходят, выносят из города мертвого сына. И вот такой вопрос. Как вы думаете, на что рассчитывала мать умершего? Я не думаю, что она рассчитывала, что сегодня вечером или когда-то там через некоторое время она будет опять дома находиться, сидеть, возможно, чай пить, беседовать со своим сыном, с живым сыном. Я не думаю, что она на это надеялась. Все, ее надежда иссякла. Когда они выходили из города, она рассчитывала на несколько часов еще. Вот она сейчас последний раз увидит сына, его положит в гроб и закопает в землю, и все, и больше она его не увидит. И вдруг здесь происходит чудо. Христос останавливает, сын воскрешает, и все шествие разворачивается. Никто не идет на кладбище, все возвращаются в город. Одна мысль. Женщина, вдова, не рассчитывала, что сын ее будет живым. Второе место Священного Писания. Здесь такой же подобный случай. У этой женщины, у санамитянки, не было детей. По слову Елисея, рождается ребенок. Через некоторое время он умирает. Что делает женщина? Она не ложит его в гроб. Она не хочет его похоронить. Она ложит этого мертвого своего сына в доме, в комнате, где жил пророк. Идет, находит его на горе Кармил, падает к ногам и просит, чтобы он воскресил ребеночка. И вот дальше мы читаем, что он возвращает, приходит туда, в эту комнату, в горницу, закрывает дверь, ложится на ребенка, помолился, ложится на ребенка, и Бог воскрешает этого ребеночка, отрока. И вот хотелось бы сделать сравнение. В этом месте, в первом месте, мать потеряла надежду, что сын будет живым. Здесь санамитянка, у нее теплилась надежда, что Бог воскресит ребенка. И вот хотелось бы вот матерям, особенно матерям, потому что наша мама очень много за нас переживала. Я был 14 лет наркоманом, мой брат 20 лет. Сколько слез, сколько горя. У нее тоже бывала надежда, она теряла все. Мы были для нее духовно мертвыми. И вот пускай вот матерям Господь даст силы, вот как этой санамитянке, у нее теплилась надежда. И Господь вот увидел ее сердце и возвратил жизнь этого ребеночка. Пусть Бог вам поможет. Молитесь за этих бедных, бедных людей, потому что они несчастные люди. Я еще не встречал наркомана, который сказал бы: «Как мне нравится эта жизнь, как хорошо, что я колюсь, мне так это нравится». Не встречал. Все хотят свободы. А свободу дает только Господь. Пусть Бог поможет вам. Молитесь за своих детей, если они впали в этот порог. Молитесь за нас о служении, чтобы Господь даровал нам силы, мудрости, чтобы еще больше идти в эти места, говорить этим людям, несчастным людям о Христе, чтобы еще многие могли прийти к Нему с покаянием. И там на небе мы все встретимся. Благословит вас всех Господь.
Иисус Христос сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». С этими словами мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, все те, которые были эти 2 часа с нами. И, может быть, некоторые только недавно подключились, не переживайте. Вся эта беседа и проповедь будет на нашем веб-сайте проповедник.com. Прошлая передача, позапрошлая. Очень много передач, думаю, там пару сотен у нас уже есть. И это все для вас. Там у нас есть песни, стихи, ноты, фотографии. Все это для вашего назидания. Благодарим брата Абрама за то, что он посетил сегодня наши студии и уделил время, и поучаствовал в радиопередаче. И пусть Бог благословит его, его семью, церковь ихнюю и все служения, которые совершаются. Поэтому посещайте наш сайт проповедник.com. И на прощание гимн «Тебе хочу я воспеть, аллилуйя». Оставайтесь с Господом. С вами работал Баржик Вениамин.
Тебе хочу я воспеть, аллилуйя, о мой Господь, я тобою живу. Благодарю я тебя за спасение. Я тебя прославляю.